В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Когда-то в средствах массовой информации была обязательная рубрика «По следам наших публикаций». Не только в «Правде» и «Известиях», но даже в самиздатовском журнале «Урлайт». Потом произошел исторический перелом. На критику перестали реагировать. Но нашему рецензенту Илье Смирнову в последнее время везло. Он добивался реакции два раза подряд.
В хулиганском журнале «Урлайт» уголок обратной связи назывался «Эхо наших публикаций. Кому не спится в ночь глухую». А в 90-е годы, как вы правильно подметили, произошел принципиальный сдвиг.
В общественном сознании?
Думаю, в первую очередь, все-таки в бытии. Я обратил внимание, еще когда обозревал новые учебники для газеты «1 сентября». Никто не реагирует. Ни авторы, ни издательства, ни, главное, чиновники и эксперты, которые ставили гриф «допущено» на земноводных крокодилов, эсеров-пацифистов, Велесову книгу как источник по русской истории. Вот, казалось бы, автор должен как-то реагировать, защищать свою репутацию. Нет.
Но, видимо, ничего всерьез этой репутации не угрожало.
Наверное, если академическая карьера по гуманитарной части и заказы на учебники вообще не связаны с качеством продукции, а обеспечиваются иными факторами, тогда не реагировать – самая рациональная стратегия.
А мне кажется, что в художественной сфере, которой я занимаюсь, то же самое происходит.
Ну, видимо, доступ к лесопилке, где пилят бюджетные деньги на культуру, определяется тоже вне художественными обстоятельствами.
Да, наверное, определяется. Но в руках у вас, я вот вижу официальную бумагу с печатью, как я понимаю, это какая-то реакция. И, ага, я вижу, это реакция на фельетон наш.
Не могу не повеселить ею уважаемых слушателей. Ровно год назад, во время печальной памяти засухи и пожаров, мы с вами рассказали о том, что получило в народе наименование «стригучий лишай». У предыдущего столичного мэра, как известно, возникли какие-то проблемы с обычными российскими травами и цветами. Он их принялся за казенный счет целеустремленно изводить, как булгаковский персонаж. А мы одуванчиков душили-душили. И то зеленое, и живое, чего не добило засуха, уничтожали газонокосилками. Потом власть в Москве сменилась. И я позволил себе ознакомить нового мэра с содержанием прошлогоднего материала про ландшафтный дизайн его предшественника. И очень вежливо попросил это прекратить. Поступило два ответа. Первый практический. Летом уже нового, 2011 года, снова поползли по дворам газонокосилки, добавляя в московскую атмосферу дополнительные порции смрада и скрежета. Теперь они забираются даже в лесопарке. Вот стоит стенд с описанием природного заказника. Какие уникальные растения в нем еще встречаются. А отведя взгляд чуть в сторону, видишь поверхность, свежевыбритую по тюремной моде. Ну, а второй ответ теоретический. Я держу в руках. Естественно, не от самого мэра, он был занят плиткой, а от замдиректора департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Поначалу может показаться канцелярская скукотища, но если вдуматься, что написано, то может оказаться, Беккет и Онеско отдыхают в тени московской мэрии под мелодичные звуки газонокосилок.
Давайте я почитаю. «Во исполнение поручения аппарата мэра и правительства Москвы в департаменте рассмотрено ваше обращение по поводу покоса газонов. Работы по содержанию благоустройства городских территорий осуществляются в соответствии с правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений Москвы от 10.09.2002 номер 743 ПП». В редакции постановления правительства Москвы от 11.05.2010 номер 386 ПП. Далее правило. Соблюдение установленных норм правил распространяется на всех балансодержателей городских территорий. Согласно правилам, обыкновенные газоны, в том числе на территории жилой застройки, скашивают при высоте травостоя 10-15 см. Высота оставляемого травостоя 5-8 см. Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе естественной луговой растительности, в зависимости от назначения, оставляют в виде цветущего разнотравия и содержат как обыкновенные газоны. В целях обеспечения безопасных условий труда рабочих, зеленого хозяйства, покос газонов проводится в дневное время. Согласно правилам санитарного содержания территории, организация уборки и обеспечения чистоты и порядка в Москве, утвержденным постановлением правительства Москвы от 9.11.98 номер такой-то, ответственность за содержание территории возлагается в пределах закрепленных правовыми актами территорий на управы районов, префектуры административных округов, баланс содержателей, владельцев и арендаторов земельных участков. Контроль за соблюдением правил осуществляется Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и заказчиками на производство работ за санитарным состоянием территорий объединением административно-технических инспекций города Москвы. Заместитель руководителя департамента Е.А. Храмушин.
То-то я плохо понимаю, какие могут быть назначения у травы в лесопарке, кроме первого единственного. Трава растет.
И почему 5-8 сантиметров?
Не знаю. Наверное, потому что ПП номер такой-то. Через ПП другого номера могло быть 5 миллиметров или 5 световых лет. Но главное, что делает это послание маленьким шедевром в жанре абсурда, я обратился к мэру города с просьбой немедленно отменить распоряжения предыдущей администрации, очевидно вредные как для бюджета, так и для живой природы, включая людей. И получаю отказ, обоснованный чем? Этими самыми распоряжениями, которые я прошу отменить, и более ничем. Нелинейная у них логика, однако же.
Ну, видимо, рациональной аргументации, зачем уничтожать ромашки и васильки, просто не существует. Если бы существовала, автор из департамента ЖКХ попытался бы ее хоть как-то изложить. То есть, отказывая вам, он практически признал справедливость прошлогоднего фельетона.
Ну, за отсутствием осмысленного ответа, конечно, возможны разные предположения. Например, об особом устройстве сознания, которое не позволяет рассматривать вопрос по существу, только в режиме рефлекторной реакции. Ключевое слово – бумажка. Или о личной заинтересованности в таком освоении городского бюджета через газонокосилку. Теперь для контраста приведу цитату совсем в другом стиле. Из книги «Земля Вятичей» Юрия Васильевича Беспалова. Всюду пестрят нарядные травы, вездесущие ромашки в броских бело-желтых шапках, щеголеватые колокольчики являют свету свои изящные уборы, мелькают золотистые лютики, сиреневые растрепанные хохолки короставника, малиновые головки клевера. Тут мощный донник простер к небу длинные, венчанные желтыми гребешками стебли, торчат кверху густые ёршики Тимофеевки, пышные султаны лесохвоста и шишковатые пучки ежесборной. Светлеет грусть, когда цветут цветы, когда брожу я многоцветным лугом, один или с хорошим давним другом, который сам не терпит суеты. Это из Николая Рубцова. И дальше выводы замечательного историка-краеведа Беспалова. Велик и разнообразен мир цветущих растений. В этом убеждаешься всякий раз, когда, отыскав с десяток знакомых трав, видишь сотни тебе незнакомых. Дальнейшее состояние мира растений в немалой степени зависит от расширения и углубления нашего знакомства с ними. На фоне того, что происходит в Москве, эти слова звучат как черный юмор. То, что вызывает доброе и светлое чувство у ученого, поэта, просто у любого человека, любящего свою страну, то бездушная бюрократическая машина пытается извести под корень. И не только травы и цветы. Заметьте, как целеустремленно годами уничтожаются старые дома. Как навязывали Питеру газоскреб, чтобы раз и навсегда уничтожить неповторимое собственное лицо этого города. Как освобождали школьников от русской литературы. Как рвут куски земли из усадьбы Архангельска. Наблюдая эти высокопатриотические проявления, некоторые граждане, наверное, они экстремистски настроены или религиозные фанатики, приходят к выводу, что кроме сугубо материального, здесь прослеживается мировоззренческий мотив. Олигархия, для которой отечество офшор, подводит весь мир, прекрасный именно своим разнообразием, под глобальный казарменный стандарт, чтобы Москва не отличалась от Лос-Анджелеса или от Иокогамы, согласно ПП 666. И если кому-то в правительстве Москвы такое предположение покажется обидным, ну что ж, есть очень простой способ его опровергнуть. С завтрашнего дня взять и прекратить хотя бы стригучий лишай. Здесь ведь нет контрактов с инвесторами. Все зависит от одной подписи. А казенные деньги, которые освободятся, передать на что-то полезное, например, на долгожданное приведение больниц в цивилизованный вид.
Анютины глазки до божьей коровки нас не узнают. Мы придем в обновке, в новых одеждах, новыми глазами. Они спросят, кто вы, догадайтесь сами. Только мы вышли, как уже вернемся. Они удивятся, а мы засмеемся. Как тут не плакать, как не смеяться. Они переварят и присоединятся. Поленья, а на них кошка. Хватит ли слезы? Посмотри в окошко. Какое там небо, какие в нем краски. Божьи коровки, Танютины глазки.
Вы слушали песню Бориса Гребенщикова «Анютины глазки». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.